Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Сегодня мы с вами будем изучать 28-ю, заключительную главу книги Деяний. Павел и его спутники выбрались на берег с тонущего корабля, который сел на мель после 14-дневного шторма, носившего их по морю. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. В наши дни он называется Мальта. Этот остров находится к югу от Сицилии. Иноплеменники, то есть жители Мальты, оказали нам немалое человеколюбие, пишет Лука, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Шторм продолжал бушевать, и когда путешественники, промокшие и продрогшие, выбрались наконец на берег, местные жители приняли их и развели огонь, чтобы те могли обсохнуть и согреться. Когда же Павел набрал множество хвороста, я думаю, что эта фраза добавляет кое-какие штрихи к портрету Павла, который сложился в нашем сознании. Вместо того, чтобы сидеть у костра и греться, он тоже идет, собирает хворост, подбрасывает его в огонь. И вот, когда он собрал хворост, чтобы бросить его в огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Ехидна — это ядовитая змея. Она вцепилась в руку Павла зубами и повисла на ней. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек — убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий, или, точнее, суд богов, в которых они веровали, не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Еще один замечательный поступок Павла. Он не начал кричать или просить о помощи, он просто стряхнул змею в огонь и не стал устраивать из этого большой сцены. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Мне этот отрывок говорит о том, насколько глупо искать дешевого признания в этом мире, стремиться к тому, чтобы люди этого мира начали хвалить или хорошо отзываться о тебе. В один момент они могут смотреть на вас как на убийцу, а в следующее мгновение говорить, что вы Бог, или наоборот. Некоторые из величайших спортсменов, когда былые силы оставляли их, обнаруживали, чего в действительности стоят все восторги толпы болельщиков. Стоит им где-нибудь оступиться, стоит им проиграть несколько игр подряд, и они начинают слышать с трибун обидные прозвища и бестактные замечания в свой адрес. Писание увещевает нас не искать славы у людей, не искать человеческого одобрения, но искать славы Божьей и стремиться быть Ему угодными. Около того места, там же на Мальте, были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Интересно следить за тем, как Господь заботится о Павле. Конечно же, он был в оковах, но сотник, конвоировавший узников, относился к нему очень благосклонно. После кораблекрушения Павел со спутниками оказывается на острове, и местные жители встречают их очень дружелюбно. Наконец, сам начальник острова принимает их в своем доме и радушно угощает. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Помните, что Лука врач, и он очень конкретен в том, что касается названий и описания болезней. Итак, отец Публия был болен. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле. Это был один из грузовых кораблей, которые доставляли в Рим египетскую пшеницу. Корабль назывался «Диаскуры» и стоял на Мальте, пережидая зимнюю непогоду. Павел и его спутники, прибыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда отплыв, прибыли в Ригию, и, как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол. Путиол был главным восточным портом, куда прибывали грузы, направляемые в Рим. К северу от Путиола находилась гавань, где стоял римский военный флот. «Там, в Путиоле, — пишет Лука, — мы нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц. Аппиева площадь находится на расстоянии около 70 километров от Рима. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Знаете, неважно, в какую точку земного шара вы попадете, если вы найдете там верующих, ваших братьев и сестер во Христе, вы обнаружите, что чувствуете себя как дома, и это очень ободрит вас. Нам с женой довелось побывать в некоторых довольно отдаленных местах, но где бы мы ни находили наших братьев и сестер во Христе, мы чувствовали себя как дома. Как-то раз мы были в небольшой деревне в Новой Гвинее. К концу ужина вождь племени подошел ко мне с копьем в одной руке и с Библией на местном языке в другой. Он сказал: «До того, как к нам пришел белый человек и принес нам эту книгу, мы использовали такие копья, чтобы убивать людей. Но сейчас, когда у меня есть эта книга, я хотел бы подарить свое копье вам на память, потому что мне оно уже не понадобится». В тот момент в своем сердце я ощутил удивительную близость с этим вождем дикого племени в Новой Гвинее. Мы обнялись, и, несмотря на все различия между нами, мы осознавали себя братьями, ибо нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Это было прекрасное чувство. Я осознавал, что мы все являемся частью семьи детей Божьих. Павел был узником и шел в Рим, чтобы предстать перед судом кесаря. Возможно, мысли об этом тяготили его, но когда он встретил братьев, вышедших из Рима ему навстречу, он возблагодарил Бога и ободрился. «Когда же пришли мы в Рим, — продолжает Лука, — сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Павлу было разрешено жить отдельно, но при этом вместе с ним постоянно находился солдат, к которому Павел был прикован цепью. Таким образом, несмотря на то, что Павел и находился в оковах, ему была предоставлена некоторая свобода. Через 3 дня, читаем мы дальше, Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи-братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-то мой народ». Павел заверил предводителей римских иудеев, что он находится там не для того, чтобы каким-то образом свидетельствовать против народа Израилева. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами. Надежда Израилева — это, конечно же, надежда на пришествие Мессии. Вот за эту-то надежду, говорит Павел, я и нахожусь здесь в узах. Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». Они хотели узнать, что это за учение и кто этот Иисус, о котором все говорят. И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Итак, большое количество иудеев собралось в гостинице, в которой остановился Павел, и он, говоря с ними, обращался к Писаниям и указывал на то, что говорилось в этих Писаниях о Царстве Божьем и о Царе Иисусе. Этот Царь должен был родиться в Вифлееме, как написано в книге пророка Михея. «Ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных». Мессия должен был родиться в Вифлееме. Он должен был родиться от девы, потому что в книге Исаии в 7 главе сказано: «Сам Господь даст вам знамение. Се, дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Рождение это должно было обернуться скорбью, как сказано через пророка: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Царь Ирод, пытаясь убить младенца Иисуса, повелел уничтожить в Вифлееме всех детей в возрасте от 2 лет и младше. Конечно же, Павел привел в разговоре с римскими иудеями и другие места Писания, где говорится о том, что это дитя — Сын Божий, который был дан людям. «Младенец родился нам, сын дан нам, — пишет пророк Исаия, — владычество на раменах его, и нарекут имя ему — Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Сын дан нам, и имя его — Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Он воссядет на престоле Давида. Павел говорит о Царстве Божьем и о Царе, который должен был прийти. В книге пророка Даниила ангел говорит ему: «Знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины, то есть 483 года». Возможно, Павел указал им на то, что ровно через 483 года после выхода указа царя Артаксеркса о восстановлении Иерусалима Иисус триумфально въехал в город, сидя на молодом осле, как это было предсказано пророком Захарией. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». После этого Павел, возможно, показал им то место в книге Захарии, где говорится, что Иисус будет предан за 30 серебряников. «И сказал мне Господь, — пишет Захария, — брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. Павел указывал им на эти места Писания, доказывая, что Иисус был тем самым царем, который был обещан, тем самым, в ком исполнились все пророчества, данные Богом. Иисус был рожден от девы в Вифлееме, и в это же время Ирод приказал умертвить младенцев. Иисус был предан и к злодеям причтен. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Одни убеждались словами Павла, а другие не верили. Результат проповеди Евангелия всегда одинаков. Некоторые верят, а некоторые нет. Сегодня, когда мы с вами изучаем 28 главу книги Деяний, среди нас есть эти две группы людей. Есть те, кто верует в Иисуса Христа, как в Мессию, как в своего Господа и Спасителя, и те, кто не верует. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, пишет апостол Иоанн, Бог дал власть быть чадами Божьими. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Итак, то, во что я верую, очень важно. Некоторые верят, некоторые нет, но было бы хорошо, если бы каждый из нас прямо сейчас спросил самого себя, которой из этих двух категорий людей я отношусь. Слушателям Павла были представлены одни и те же доказательства. Всем им была сказана одна и та же истина. Но некоторые из них уверовали, а некоторые нет. Я не знаю, почему не поверили те люди, о которых мы читаем здесь, но чаще всего я вижу, что люди не верят, потому что у них есть какие-то готовые, заранее приготовленные суждения. Те, кто не верует, обычно не утруждают себя тем, чтобы честно и объективно оценить все свидетельства и доказательства. Обычно они смотрят на все это, уже имея некое заготовленное суждение. Все, кого слышали эти люди прежде, были врагами Иисуса Христа, скептиками, отрицающими сам факт жизни Иисуса. Но послушайте, что говорят о Христе его друзья, его близкие, те, с кем он общался. Если вы хотите узнать истину об Иисусе, вам следует почитать Евангелие от Иоанна и Евангелие от Матфея. Эти люди находились рядом с Иисусом практически 24 часа в сутки, в течение 3 лет. Почитайте, что они пишут, познакомьтесь с их наблюдениями, с тем, как они относятся к Иисусу. Тогда вы сможете составить действительно объективное мнение о нем. Печально, что люди выносят свои определения и принимают решения на основе ложных или неполных свидетельств и доказательств, без того, чтобы самим внимательно исследовать этот вопрос. К сожалению, у них уже готов на все ответ, без всяких доказательств. Их разум закрыт для доказательств. Они не верят, потому что они избирают не верить. Не потому, что доказательства очень сомнительные или недостаточные. Нет, потому что они решили, они выбрали не верить. Печально, что люди делают такой выбор. Я хотел бы призвать вас, исследуйте свидетельства. Свидетельства, которыми располагает христианство, очень тверды и надежны. Я исследовал эти свидетельства, и я отношусь к тому разряду людей, которые веруют. Я верую всем своим сердцем, что Иисус действительно тот самый обещанный Царь, Мессия. Я верую, что Он исполнил в себе те пророчества Ветхого Завета, в которых говорится о Сыне Божьем, который должен был быть отвержен, уничижен, изъязвлен за наши беззакония. Есть также и другие пророчества о нем, о царе, который придет и установит Царство Божие на земле, и мы увидим землю восстановленной в ее первозданном виде. Мы увидим, как пустыни превращаются в прекрасные сады. Мы увидим, как потоки потекут в сухих землях. Мы увидим, как прекратятся войны, и не будет больше преступности. Мы увидим конец страданий и боли. Мы увидим, как исчезнут физические недостатки у людей, когда хромые будут прыгать от радости, и немые будут петь, восхваляя Бога. Я верю, что это время настанет, и настанет оно очень скоро. Установит это царство Иисус, о котором Писание говорит: «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла». Когда Он придет снова, Он действительно станет краеугольным камнем, и иудеи, и христиане объединятся вместе в поклонении Мессии. Нет двух Мессий. Придет один Мессия. Тот Мессия, который уже приходил, который был распят, который понес на себе наши грехи. И этот Мессия будет править на земле, и мы будем править вместе с ним в его царстве. Иудеи, выслушав доказательства и свидетельства Павла, разделились во мнениях. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию». Обратите внимание, Павел признает, что Писание вдохновлено Духом Святым. Впоследствии, в своем втором послании Тимофею, он напишет: «Все Писание богодухновенно». Павел говорит, что автором Писания является Святой Дух. «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию», — говорит он, — «пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И после этого, процитировав пророка Исаию, Павел говорит иудеям: «Итак, да будет вам известно, что спасение Божье послано язычникам, они и услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Нам следовало бы заметить во всей этой истории несколько интересных моментов. Павел после кораблекрушения попал на остров Мальту. Несомненно, это произошло по воле Божьей, потому что Бог желал, чтобы жители этого острова тоже услышали весть о спасении. Для Павла это, возможно, и выглядело трагедией — потерпеть крушение на корабле, выбираться на берег, рисковать жизнью. Но Бог использовал все эти ужасные обстоятельства для того, чтобы донести свою истину до людей. В Риме, находясь под стражей в течение 2 лет, Павел свидетельствовал тем, кто приходил к нему, и, кроме того, написал многие из новозаветных посланий. Если бы не это заключение, сегодня у нас с вами не было бы посланий к Ефесянам, к Филиппийцам, к Колоссянам или послания к Филимону, которое Павел написал, находясь под стражей в Риме. Книга Деяний заканчивается на событиях, относящихся, по всей видимости, к 63-му году от Рождества Христова. Почему же Лука останавливается на этом месте? Почему он не рассказывает нам о том, что произошло с Павлом дальше? Почему нам надо обращаться к другим источникам, как, например, к Евсевию, одному из историков ранней церкви, чтобы узнать о подробностях заключения Павла? Если мы обратимся к первой главе книги Деяний, то увидим, что Иисус, обещая послать Святого Духа Своей Церкви, говорит: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». И вот мы видим, что Павел находится в Риме, в самом сердце тогдашнего мира. Обещание Спасителя исполнилось, и Лука не видит необходимости продолжать свое повествование после того, как слова Христа исполнились, и Евангелие, начиная с Иерусалима, распространилось по всей Самарии, а после этого и по всей земле. Лука считал, что этого достаточно. Он рассказал о том, как Евангелие распространилось по всему миру. В 28 главе книги Деяний заканчивается библейское изложение истории ранней церкви. В завершение нашего изучения давайте помолимся. Отец, мы вновь благодарим Тебя за великую честь обладания Твоим Словом. Это так прекрасно — видеть Твое Слово исполняющимся, видеть, как пророчества находят свое воплощение в Иисусе Христе. Господь, мы знаем, что то, что Ты предопределил, обязательно должно совершиться, и если Ты хочешь использовать нас в этом, говори к нашим сердцам. Вложи исполнение Твоей воли в наши сердца, чтобы мы были послушны Тебе, Отец. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Господь исполнит вас Своим Святым Духом, который будет переполнять ваши сердца совершенной радостью и любовью Божьей. Да благословит Он вас во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!